Значит, сегодня у нас обычное наше занятие. Для начала мы начертим ту же нашу схему, которая уже у нас была. Значит, после того, как пятью ступенями создалось желание, почему пятью ступенями? Потому что свет, ор, свет, создал сначала желание получать, затем желание отдавать, затем получать плюс отдавать вместе, и потом только желание получать вдвойне. Так? После того, как он создал такое желание огромное, которое желает получить все наслаждение, и именно от источника наслаждения, от Творца, то есть насладиться и самим желанием, и тем, от кого получает, это называется у нас желание получать окончательное. Или его мы и называем творением. Творение. После этого творение начинает испытывать себя обратным относительно получающего. И это приводит его к тому, что оно опустошается. Делает на себя так называемый цимцум алиф. Остается пустым. Изгоняет из себя все наслаждение, потому что противостояние наивысшей ступени оценивается как большое страдание. Оставшись опустошенным, творение начинает изобретать возможности дальнейшего своего существования, реализации. Как это сделать? И оно приходит к выводу, что я буду получать так же, как уже во мне заготовлены эти свойства. Здесь я получала, здесь я хотела отдавать, так же, как мой источник, Творец. Здесь я решила получать и отдавать, посмотреть, кто он такой. И здесь я желаю только получать. А теперь я попробую делать это по той же природе, как вот здесь у меня есть, в третьем моем состоянии. Стадии 0, 1, 2, 3, 4. Это называется четвертая стадия творения или мир бесконечности. Это мир сокращения. А это уже решение, что делать, это уже экран или масах. Что оно решает, я буду принимать только в той мере, в которой я смогу этим уподобиться Творцу. В той мере я буду принимать. Значит, эти стадии называются кетер, хухма, бина, зерампин и малхут. И далее, после того, как это после того, как это творение решило принимать только ради Творца, то есть цель его уже не в том, чтобы себя наполнить, а в том, чтобы достичь уровня Творца, уровня света, стать подобным ему, стать на его уровень, то оно себя начинает строить таким образом, мы с вами это очертили. Я извиняюсь, что я черчу справа налево, это на иврите, на арамите, на арабском, на всех восточных языках, ничего не сделаешь, и я так привык уже, во всех каббалистических книгах так это чертится. Так вот, оно себя делит, вот это все творение, вот этот весь его объем желания получать, оно здесь у нас находится. Перед ним, перед этим желанием получать находится рож, голова, которая принимает свет, ощущает, что находится перед ним, отражает его и затем решает, сколько оно может получать. Ради того, чтобы с помощью этого действия не наслаждаться, а чтобы стать на уровень Творца, достичь не с уровня творения подняться на уровень Творца, то есть достичь вечности, совершенства, самого наивысшего уровня, подняться над своим существованием, выйти из замкнутого ощущения жизни только в себе, вовне себя. Это дает ощущение вечности. Потому что внутри желания всегда есть большее, меньшее наслаждение, наполнение, хуже, лучше. Когда выходишь из себя, то попадаешь в совершенно иные ощущения, измерения, где ты не измеряешь все относительно себя, и поэтому течение всех ощущений, оно вечное, ни от тебя не зависящее. Так вот, творение желает достичь такого состояния. И вот оно этого достигает. Каким образом? Здесь, где начинается, отсюда и вниз начинается его вот это желание получать, оно измеряет, сколько может получить света. И получает орпними, внутренний свет, допустим, 20%. Сколько не может получить, остается снаружи и давит на него, чтобы войти внутрь. Здесь остаются 80% незаполненные желания, и относительно них остается ормакив. Тот свет, который должен был бы их заполнить, но не может заполнить, потому что если начнет заполнять, то уже не будет подобен Творцу. И поэтому здесь остается пустота. Пустота. Давит ормакив, орпними на ограничение вот это. Это ограничение называется табур или пуп, а это называется п или рот. Лучше всего мы будем пользоваться названиями оригинальными, как это принято в каждом вообще учении или в каждой науке. В медицине латынь, в итальянские музыки названия. А здесь уже это арамейские или ивритские. Так вот, из табура, после того, как произошло давление на табур, этот парцуф, кли, масах, желает освободиться от этого давления. Он освобождается. Решимо, которое у него здесь есть, на все его четыре уровня, на все четыре уровня его авиюта, желания, это решимо, когда он был наполнен полностью светом, четыре номер света и четыре номер желания. На это он делал 4-4 здесь расчет, а когда он освобождается от экрана, у него остается 4 воспоминания о прошлом свете и 3 экран. Затем он спускается до уровня третьего, на этот третий уровень он спускается, третий уровень называется здесь хазе, грудь предыдущего парцуфа. А в новом парцуфе это все-таки его п. И здесь он делает снова зевук и начинает распространяться вниз. И тут у нас возникает вопрос, который как раз ко мне прислали. А почему этот следующий парцуф, следующий порционный прием света распространяется только до табура, а не идет под табур? Да потому что, хотя он берет отсюда желания, но он может поднять их и делать на них расчеты только выше табура. Ниже табура не хватает экрана. Таким образом у нас происходит распространение парцуфа А. Первый парцуф называется Гальгальта. Затем то же самое происходит с парцуфом А. Следующий парцуф будет Саг. И также он распространяется вниз. Затем следующий парцуф будет Ма. На решемот 2-1, и следующий парцуф, самый маленький, будет бон на решемот 1-0. И вот таким образом он полностью как бы себя исчерпал этот экран. Здесь осталась пустота, но здесь наполнился светом весь он во всех пяти уровнях авиюта, отработал их полностью, и поэтому у нас получается кетер, хохма, бина, зерампин, малхут, пять парцуфим, здесь они были только пять стадий, а здесь пять парцуфим, каждый с соответствующим светом. Нефеш, руах, нешама, хая и ехида. Пять уровней света. На пять уровней авиюта экрана. Далее мы с вами говорили, следующий наш был урок не по миру Адам Кадмон, а по тому, как после того, как вышел парцуф Гальгальта, Аб Исаак. Гальгальта это кетер, Аб Хохма, Исаак Бина. Сак парцуф Бина, он полностью альтруистичен. И его задача является спуститься под табур. Это бина, а это малхут. Для того, чтобы дать малхут и альтруистические свойства. Смешаться с малхут. Как он это может сделать? Он не может сделать это в своем первом распространении, которое называется Таамим, Орпними, потому что в этом Орпними еще есть Орхохма, а Орхохма не может ниже Табура распространиться. И поэтому только когда он начинает исходить из своего этого состояния, все состояния истечения света из него, которые выходят из него, они только Орхасадим. И вот этот Орхасадим – свет отдачи, абсолютно альтруистический свет. Он-то и может спуститься вниз сюда, под Малхут, и наполнить ее своим качеством. То, что и происходит. Как это происходит? Вот этот весь свет, который здесь находится, Хасадим, он спускается вниз и распространяется под табуром Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гвура, Тиферет. 10 сферот я рисую. Нецах, Од, Есод, Малхут. 10 сферот. И эти 10 сферот, сферот Бины, Бина. Бина сама по себе, еще исходя из наших прежних с вами знаний, вот это бина, вторая стадия, бина, она состоит из двух частей. Первая часть ее получает свет, а вторая часть уже не желает получать свет. Так и здесь происходит. Я еще раз поясняю. Смотрите, приходит свет сверху. Он строит желание под себя, желание получать. Свет – это кетер, и желание получать – хохма. Это желание получать затем трансформируется. Как? Оно наполняется полностью светом. И начинает ощущать себя противоположным свету. Здесь в желании получать, желание наполняется светом и ощущает наслаждение. Ощущает наслаждение. А после того, как ощущает наслаждение, наполняется наслаждением, вслед за этим в нем возникает следующий этап познания, осознания. Я наслаждаюсь, но от кого? Чем? И вот здесь и происходит постижение, от кого приходит наслаждение. То есть следующий этап в бине, второй этап, это ощущение дающего. Оно начинает ощущать себя, это наслаждение, в связи со свойством Творца отдавать. И поэтому ощущает себя противоположным. И желает отдавать. То есть здесь в нем тоже желание получать. Но кроме желания получать, вслед за хохмой, которая за предыдущей стадией, в нем развивается еще ощущение плюс ощущение дающего. Во второй стадии оно желает уже быть подобным дающему, подобным кетеру, подобным Творцу. А каким образом оно может быть подобным Творцу? Как оно может давать, если сама его основа – получать? И поэтому оно решает, я буду получать, но с условиями отдачи. И поэтому следующая ступень настроилась, Зарампин, третья ступень, которая вся получает ради отдачи. Так вот, мы видим, что в бине есть у нас три части. В одной стадии три части. Первая часть получает и ощущает себя вместе с дающим и вступает с этим в конфликт, прошу противоположный дающему. Вторая часть желает быть подобной дающему. И третья часть уже проектирует, каким образом она в действии может быть подобна ему. То есть третья часть бины, она уже как бы голова для зарампина, для следующей части. Она уже рождает эту следующую часть. Где же на самом деле находится чистое свойство бины? Чистое свойство бины находится вот в этой во второй части. Там, где она не желает ничего получать, желает только отдавать, желает быть подобной Творцу. Где это у нас находится здесь в парцуфе бины? Часть, которая распространяется сверху вниз, это первая часть бины. Вторая часть, где свет исходит из бины. Она ничего не желает получать. Вот здесь это и есть самая настоящая бина. Вот эта часть, она и не сходит вниз. А где в ней третья часть? А третья часть находится здесь уже внизу. Если мы разделим всю эту часть, которая не сходит вниз, на две оставшиеся части, то вот эта часть будет вторая в действии, а затем третья часть вот здесь. То есть третья часть уже начинает думать, как бы мне получать ради отдачи, но получать. Поэтому, когда спускается эта часть вниз под табур, то эта часть чистое желание только отдачи, отдача, а эта часть получения. Так вот, эта часть первая, верхняя, она не смешивается с Малхут, потому что Малхут – это только желание получать, а вот эта часть смешивается с Малхут. И происходит так, что Малхут, поскольку у нее четвертый уровень эгоизма, а у бины всего лишь второй уровень эгоизма по величине, по мощи. Малхут воздействует на эту часть эгоистически. Эгоистически. И возникает здесь эгоизм огромный. И поэтому бина сокращается. Она не желает этот эгоизм в себе испытывать. Она не желает с ним работать. Что она делает? Она поднимает свой конец своего парцуфа до уровня, где она не подвластна Малхут. И остается только вот этот кусок у нас. В бине. А этот кусок сокращается, выходит из употребления. Такое действие бины и малхут, взаимодействие, называется цимцумбет. Второе сокращение. То есть парцуф бина, когда он спустился под малхут, для того, чтобы повлиять на малхут, он может влиять на малхут, но только не полностью, а своей только второй частью, вот этой вот частью. Потому что она действительно не принимает никакого участия в получении света. Первая часть получает, ее здесь нет, она наверху. Вторая часть, вот она. И третью мы сократили. Поэтому вот только от этой части, от части отдачи, может прийти сейчас исправление к Малхут. То есть в той мере, в которой они будут вместе, эти две части, и произойдет исправление кли, общего, созданного, и таким образом творение достигнет уровня Творца. Что происходит дальше? Вопросы
есть? Чем выделен именно Парцуф Сакс? Вот с того момента, когда был Парцуф Гальта, потом Ап, там ведь что? У них меняется решемот, и они получают просто разное количество света. Откуда у них внутренние свойства меняются? Почему именно Парцуф Сак приобретает свойства бины?
Вопрос очень хороший, здравый такой вопрос. Если я становлюсь меньше, то почему я должен при этом меняться качественно? То я меньше. Есть большой Парцуф, а есть маленький Парцуф, но они как маленький и большой человек. Почему при изменении экрана меняется свойство? Потому что экран, он делает подобие ступенчатые, дискретные. Если у меня экран на весь уровень моего кли, вот это мое все кли. У меня в этом кли есть 5 частей. Если я получаю свет во все 5 частей, то я уподобляюсь дающему. Как кетер. Если я употребляю свет только на 4 части, то я уподобляюсь дающему уже на хохма. Это определяется тем, что любое кли ведь у нас создалось из чего? Прошли 4 стадии, 0, 1, 2, 3, 4. И в последней стадии у нас собралось вот такое кли из всех предыдущих стадий. Они накладываются ведь друг на друга, эти стадии. И поэтому получается, что любое изменение количества желания приводит меня к качественному изменению. Вот представьте себе, 10 грамм желания дает нам камень. Я к нему добавляю еще 10 грамм желания, я не получаю больший камень, я получаю растение. Я добавляю к нему еще там 50 грамм желания, я получаю какое-то животное. И еще там пару килограмм желания получаю человека. Все в духовном мерится не количеством, а количество желания, они всегда качественные. То есть количество в нашем мире вообще имеет значение. А 1 грамм или миллиарды тонн, это все равно относится к одной и той же духовной категории, или силовой категории, или качественной категории. И поэтому значения не имеет. В духовном мире вообще все измеряется немножко по-другому, чем у нас. Это сила. И сила, она меняется не как в нашем мире. Есть большая сила и малая сила, но одинаковая по характеру. А любое изменение количественное, она определяет тут же немедленное изменение качественное. Так же, как, вы знаете, это похоже, допустим, на условия теории относительности, что просто движение, если оно с любой скоростью, но постоянно, оно все равно, что тело не движется. Хоть оно движется 1 000 000 км/с, не имеет значения. Если его скорость неизменна, относительно духовного считается постоянным. Как по закону Эйнштейна. Тело, находящееся в прямолинейном равномерном движении, оно как будто стоит на месте. То есть в духовном мире мы вообще имеем дело не со скоростями, а с ускорением. Не с самим действием, а с намерением на его действие. Как бы с производной. Мы всегда имеем дело с чем-то на порядок выше, чем само действие. Или чем сам объект. Мы с вами еще столкнемся с этими. Они в современной физике вообще полностью начинают оприходоваться все эти понятия и приниматься уже, так сказать, к действию. Физики уже чувствуют, что таким образом микромир работает, и вообще тонкие структуры работают на таком принципе. Там, где происходит отрыв от нашей обычной материи, от наших обычных органов чувств, там мы входим совсем в качественные характеристики, а не в количественные. Значит, следующий этап за цимцумбет. Значит, цимцумбет мы с вами говорили, в чем он заключается? В том, что есть система, кетер – это свойство отдачи Творца, хухма – зачаток будущего творения, бина – свойство Творца в будущем творении, зерампин – смешанные свойства Творца и творения, и малхут – это уже полностью окончательно созданное предыдущими всеми свойствами творения, содержит в себе все эти части. Малхут – это огромное желание получать наслаждение. Исправить его может только свойство бины, свойство отдачи. Его надо внести в малхут. На соединении малхут и бины у нас создастся такой комплекс в творении, который сможет использовать полностью себя, малхут, ради отдачи, как кетер. Малхут поднимется со своей стороны до уровня бины, примет в себя все ее свойства и поднимется затем до уровня кетер и станет равным полностью Творцу. То есть она поднимется выше своего уровня. Ведь малхут создалась с уровня хухма. Хухма – это первое желание получать. А кетер – это желание отдавать Творца. Так вот, малхут, если она приобретет свойство бины, она сможет уподобиться кетеру, то есть поднимется выше точки своего рождения, своего появления, своего создания, сотворения. В этом и заключается, в принципе, замысел Творца. Чтобы создать, с одной стороны, творение, что-то отличное от себя, но абсолютно равное, абсолютно совершенное. А совершенное – это значит равное ему, не меньше этого. И вот таким образом это делается. Сейчас мы с вами посмотрим, как же малхут приобретает свойство бины. В принципе, вот в этой маленькой диаграмме заложено абсолютно все, весь цикл того, что проходит творение. Часть из этого цикла проходит в нашем мире. Но это еще не сейчас. Сейчас еще о нашем мире не говорится. Скажу только заранее, забегая вперед, что соединение малхут с биной происходит, начинается в нашем мире, и весь подъем до уровня Творца, вот этот вот, он проходит в нашем мире. В этом мире. А вся заготовка этого дела, то есть все вот это вот, до нашей земли, до нашего появления в настоящем виде, как мы себя видим. Это значит до, просто напишу, до нас. В течение нашего земного существования, возможно, многочисленных рождений в нашем мире, мы постепенно проходим этот путь. Мы раскрываем в себе сначала эгоистические желания получать. Затем эти эгоистические желания получать приводят к нас к осознанию зла. Мы начинаем ощущать в итоге своего эгоистического развития, что эгоизм, наша природа, это единственное зло в мире. Затем мы начинаем искать, каким же образом достичь хоть чего-то хорошего в этом нарастающем, угрожающем кризисе, который в наше время начинает проявляться. И находим методику соединения желания получать с желанием отдавать, с биной. Следующий этап – это уже их совместное взаимное действие по исправлению одного за счет другого. И таким образом человек доходит до своего полного исправления. Гмар-тикун. Гмар-тикун. Полное исправление. И это все в этом мире, в течение жизни на земле. Так, а теперь продолжим саму тему нашу. Значит, как происходит это действие? По диаграммам. У другого выхода у нас нет, иначе это будет голословщина, она ничего нам не даст. Значит, у нас есть с вами Гальгальта, которая олицетворяет всю Малхут. Часть Малхут, которую исправлять не надо, она сразу же получила в себя свет. И дальше получила свет, еще дополнила себя до всех своих парцуфим, до всех своих светов. После Гальгальта есть у нас парцуф Аб, после Аба есть у нас парцуф Саг. Саг получил свет в себя. Начал его изгонять из себя. Свет, который исходит из Сага, это свет Хасадим, свет отдачи. А света вообще, которые исходят из Сага, называется Некудот. Некудот. Этот свет Хасадим спускается вниз. Но поскольку в нем есть 10 сферот, Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, От, Есод, Малхут, то та часть, где она только Хасадим, где это чистая Бина, остается нетронутой, даже если она связана с Малхут. А вот та часть, которая желает получать свет, она впечатляется от Малхут. Со стороны Малхут есть огромное желание номер 4, со стороны Бины есть всего лишь желание номер 2, и поэтому Бина мицтамцемет, то есть делает цимцум, сокращает в себе это желание. Иначе оно будет без экрана, то есть эгоистическим станет. Подъем ограничения конца парцуфа в то место, до которого доходят его чисто альтруистические желания, называется цимцум бет. То есть вот этот парцуф, некудот, он решает, что начиная с этого момента и далее, я не пользуюсь, абсолютно не пользуюсь своей вот этой вот эгоистической последней частью. Нет у меня на нее экрана. Не могу я получить свет ради отдачи. И это все происходит во время подъема экрана с табура в П парцуфасак. Когда этот экран поднялся в парцуфасак, то у него есть интересный решимот. Если в Гальгальте было решимот 4 на свет и 4 на желание, в Абе было 4 и 3, в Саге 3 и 2, то здесь должно быть 2 и 1. Но оно не просто 2 и 1. Оно еще с информацией о том, что есть цимцум бет. Что ты не можешь пользоваться всем желанием, которое у тебя осталось. Ты должен еще пользоваться только его частью. На какую-то из частей произошло сокращение. И поэтому Саг, когда он сейчас рождает следующий парцуф, он делает на себя определенное действие сокращения. Он не делает расчет на всю голову, вот эту вот рожь его, на все 10 сферот, которые в голове, как обычно делал бы. А делает сокращение он только наполовину своих расчетов, мыслей производит действия. И в соответствии с этим нисходит свет и распространяется весь парцуф только в этом районе, где может распространяться. Этот парцуф очень интересен тем, что в нем бина и малхут находятся вместе, в соединении между собой. Парцуф этот называется Некудот, извините меня, Улам Анекудим. Улам – это мир. Некудим – это от слова вот Некудот. Улам Анекудим. В нем также есть рожь и гуф. Только в рожь есть у нас половина головы, и в гуф у нас есть только половина головы, половина гуфа. То есть есть-то все, но можно пользоваться только половиной, потому что на вторую половину влавствует малхут. То есть можно изобразить это, как мы обычно изображаем, такой чашечкой. Вот это наша кли, это наш сосуд, это наш этот парцуф. Так вот, вместо приходит свет. Я знаю, что мне можно пользоваться только частью. Вот этой вот частью. Эта часть, кстати говоря, называется Гальгальта Вейнайм. Г-Э. А эта часть называется Ахаб. Так вот, я могу пользоваться только одной частью, только Гальгальта Вейнайм, парцуфа. А частью, которая называется Ахаб, я потом расшифрую эти сокращения. Пользоваться нельзя, потому что здесь есть желание без экрана. Поэтому, когда я решаю, сколько света мне принять, когда ко мне приходит свет, я тоже произвожу решение не на всю голову, не на все мысли, а только на ту часть головы, которая относится к этой части моего тела. Поэтому голова тоже делится на Гальгальта и Найм и на Ахаб. Это у меня рожь, а это у меня гуф.